Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 22 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, он называется «Говорит Москва», заходите туда, ставьте обязательно ваши лайки под трансляцией, там есть чат, туда тоже надо залететь, писать ваши сообщения, обсуждать все, что происходит сегодня в эфире, друг с другом, я оттуда тоже периодически сообщения читаю. Также у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Она называется, там есть галочка, не пропустите. И есть у нас еще телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Туда тоже обязательно заходите, подписывайтесь. Информационный хороший канал. Хишадо пишет: «Добрый вечер, Георгий, ура, новая планка, 24 эфира». Вот, есть, рекорд побит. 9 до Нового года остался. Осталось эфиров. Ну, хорошо, ладно. Вывезем 9 еще, не проблема. А, действительно, да, Новый год ближе, чем кажется, на удивление. И знаете, вот смотришь за информационной повесткой, вообще, в принципе, листаешь те или иные каналы, сайты там и так далее, смотришь, что люди обсуждают, что людей интересует, и что-то все больше и больше исключительно только новогодних тем, кто о чем мечтает, кто хочет что себе в подарок, кто-то уже подводит итоги года и выстраивает планы на будущий год. Мне кажется, немножечко рановато прям вот итоги года подводить, поэтому мы это оставим, наверное, на следующий неделю. А сегодня постараемся, не знаю, будем импровизировать, посмотрим, как у нас получится сегодня эфир. Начнем мы с темы достаточно серьезной, на мой взгляд, а потом, может быть, как-нибудь пойдем повеселимся. Учитывая, что вы уже тут опять эту тусовочку, да, пообсуждали, все никого не отпускает тусовка-то голенькая. Всем хочется ее обсудить все больше и больше. Ну, вроде там уже всех, кого надо, наказали, а если не всех, то еще накажут. Так что, мне кажется, с тусовкой вопрос плюс-минус уже закрыт. По чуть-чуть, да, порешали с тусовочкой вопросики. Туса неинтересна, что по яйцам, пишет Виталий Фили. Ничего по яйцам у меня нету, зато у меня есть вот такая история. Министерство иностранных дел России в лице Сергея Рябкова заявили, значит, что конфискация замороженных активов может привести к разрыву отношений с Соединенными Штатами Америки между, естественно, Россией и Соединенными Штатами. Это может послужить триггером конфискации активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации. Такие прогнозы он назвал негативными, однако подчеркнул, что Россия не держится обеими руками за дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться. Это не священная корова, которую все берегут. Но инициативно идти на их слом и на разрыв мы не будем. Действовать в таком ключе не в наших правилах, в том числе исходя из нашего понимания, что у России и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности. А здесь, соответственно, вам вопрос следующий. Неужели вот только этого не хватает? Только заморозки наших активов, а точнее их полного присвоения для того, чтобы разрывать отношения, дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки? Где между нами с США те самые пресловутые красные линии? Кто их чертит? Как они начерчены у вас, и как вам кажется, должно себя вести российское государство, учитывая все нюансы, которые возникают во взаимоотношениях у нас и у Америки за последние там 2 года, и я думаю, что еще будут возникать в ближайший год как минимум. Есть ощущение, что уже, в принципе, набрали на разрыв дипломатических отношений. Но вот наше Министерство иностранных дел считает пока по-другому. Как считаете вы? 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте,
Дмитрий. Ну, смотрите, деньги, ну, да, наверное, это вот последнее будет, что называется. Это уже, как говорят на улицах, это без предела. А вот все, что до этого было, это, понимаете, такой вот вальс такой непонятный. Мы вас вот здесь уколем, но у нас вот мы это делаем, потому что мы защищаем демократию. Вот. Мы вот Украине оружие поставляем, потому что Украина, по их мнению, бедная, несчастная такая. Вот. И ее надо защитить. И мы сами не лезем, упаси Господь. Вот. Но мы ей будем помогать. А деньги это уже вот такой, ну как по мне, это вот такой уже чистый беспредел. Были ваши, стали наши. И да, наверное, это повод. Ну, более повод, помимо всех прочих, всего прочего, что творят Соединенные Штаты Америки, разрывать дипломатические отношения.
То есть поставки оружия, многочисленные санкции, ну, прямые оскорбления от лидера государства, поймите, не настолько весомая история.
Они, нет, для нас это все очень плохо, очень, ну...
Неприятно.
Как бы, может быть, и можно было бы, да, там, порвать отношения. Но они же для себя это объясняют, что... Ребят, мы просто помогаем, они вот бедные, несчастные, белые, пушистые, вот. А так-то в былые времена войны из-за меньшего начинались, но сейчас не былые времена, сейчас времена все-таки изменились и...
А в каком смысле времена изменились? Вот это тоже интересно.
Более травоядные стали, что ли?
Более травоядные. Ладно, хорошо, понял. Не повод. Пока еще, точнее, не было достаточного повода. Деньги, да. Деньги могут стать таким поводом. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Сан Саныч, на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, что хочу сказать. Смотрите, вот на экономические... действия. Надо отвечать экономическими действиями. На политические – политическими. Теперь поясню. Вот смотрите, разрывать дипломатические отношения, ну, это, я считаю, преждевременная, совершенно сейчас никчемная мера. По той простой причине, что, во-первых, существует линия о связи, там, допустим, они санкционированы в случайных пусках, например, ракет должна функционировать. Опять же, среди дипломатов, как все знают, да, и у нас, и у них во всем мире есть, так сказать, и резиденты, и агенты, и военные атташе, и прочее, прочее, прочее. И просто, так сказать, люди, которые живут там, допустим, на территории посольств, занимаются открытой разведкой. Все это очень нужно, и, в общем-то, это просто так вот рушить не стоит. А вот экономические, так сказать, вещи, тут совершенно другая история. То есть, и надо было делать, я уже 101 раз говорю, и вот повторяю 101. Вот мы продолжали вот только, значит, поставлять обогащенный уран в Америку, да. И так было много-много-много лет. И вот надо было, как только наши деньги там заморозили, тут же прекращать. А что сейчас получилось? А сейчас Америка накупила по дешевке нашего обогащенного урана. На 5-6 лет им хватит. И сама ввела эмбарго на закупку в России. То есть такая пощечина получилась. То есть они теперь 5 лет без нашего урана вполне себе нормально себя чувствуют. Mm-hmm. И, соответственно, могут за 5 лет делать так. То есть надо реагировать экономически. Есть еще рычаги против Америки, так сказать. Надо их использовать. Есть изделия из титана. Не сам по себе титан, да, а изделия из него. Его может делать Россия, ну, еще, может быть, там, одна-две фирмы во всем мире. Без него загнется авиапром американский, понимаете, очень сильно загнется. И, я думаю, много еще других есть, так сказать, вещей, поэтому вот так вот, на экономические вещи, действовать экономически. Опять же, есть собственность американская, есть активы фирм, есть долги, так сказать, наши перед американскими банками, фирмами. Вот где надо, вот поляна, на которой надо работать, как вот так.
Да, понял, хорошо. Дипломатически оставляем отношения, потому что помимо дипломатической необходимости есть еще агентурные интересы, да, а бить надо по экономическим моментам тоже в ответ. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, я видел секретные карты Генштаба, там нет Америки на них, поэтому не надо рвать отношения, все равно в ближайшее время ситуация изменится. Заявления о линиях уже потеряли любой смысл, нами же самими и стали коричневыми, пишет Александр. Александр, ну, справедливости ради, про линии сказал я. официальные лица не заявляли ничего ни про какие красные линии, эту фразу, по крайней мере, не использовали. Если мы не рвем отношения с теми, на чьей стороне, на чьей территории ведем какие-то военные операции, то из-за каких-то бабок, чтобы мы рвали эти отношения, да бросьте, пишет Хисшада. Вот такое мнение. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый.
Евгений.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне вот понравился, конечно, предыдущий звонок вот радиослушателя по поводу того, что он давно говорил, что надо прекратить то-то, то-то поставлять. Ну, вы знаете, если поставляем, значит, кому-то выгодно. Угу. Значит, есть люди, которые делают, принимают политическое решение. И не секрет для всех, что у нас очень много в разных местах сидят, ну, мягко выразиться, не совсем патриоты, а пятая колонна.
Угу. А, ладно, хорошо, то есть это кому-то выгодно. Ну, предположим, да. А как насчет выгодно России, потому что у России есть имидж надежного поставщика? В отличие от тех же самых Соединенных Штатов или Европы, которые по дуновению политической повестки в одну или другую сторону меняют свое отношение, в том числе и на, в основном даже, с точки зрения торговли, любыми товарами, какими только можешь себе представить, плюют на любые договоренности, мы наоборот. Мы, у нас есть договоренности, мы наши договоренности исполняем. Об этом же и президент много раз говорил. Что, ну вот, а если мы будем отталкиваться в поставках там урана, не урана, без разницы. Именно от такой парадигмы. Как вам такой вариант? Если Россия разорвет дипотношения, как она будет летать на заседание ООН, ей никто не даст визу, пишет Сергей. А что, у всех, кто заседает в ООН, есть дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки? У меня сомнения по этому поводу. И нормально, ничего, летают. Они периодически и так-то пытаются визу не давать. Я вас удивлю. Плюс виза – это не... Дипломатические отношения – это не означает, что человеку могут не дать визу. Почему? Нет. Можно оформлять визу где-то там, ну, другими путями можно оформлять эти визы. Поэтому дипломатические отношения – это не равно виза. Они и так порой пытаются там как-то препятствовать, ну, либо они ни разу еще не остановили нашу делегацию, которая направлялась в ООН, но палки в колеса старались пихать. Делали это вот прям так, знаете, показательно. Долго не выдавали, запрещали посещение чего-либо, кроме здания ООН. То есть вот ты должен прилететь в отель, из отеля в ООН, из ООН в отель и назад улететь. Ни в коем случае нельзя выходить нигде по дороге в магазин зайти там или в туалет, знаете, если вдруг приспичило. Не-не-не. Только так. То есть они много разных трюков-то уже в этом смысле использовали. Обожаю, опять обсуждаем новые красные линии, пишет убер-анархист. Ну да. Никогда не понимал, почему мы исполняем нам невыгодные договоренности, пишет мастер. А кто сказал, что они нам невыгодны? Мы же не бесплатно даем. Нам же деньги за это платят. Никто не говорит, что это невыгодно. Все выгодно. Что было бы, если бы такой финн с баблом против Китая провели, пишет His Shadow. А вот вопрос хороший. А я не знаю. Мне кажется, ничего бы особо не было. Я не думаю, что Китай там не начал бы стрелять какими-то ракетами в сторону Соединенных Штатов Америки. Нет, начали бы действовать как-нибудь из-под тишка, втихую, как они умеют. На Китай, знаете, здесь очень тяжело ориентироваться на Китай, потому что уж больно у Китая самобытная страна, самобытная цивилизация, я бы даже сказал. У них свои методы на все. Нам равняться на Китай, может быть, где-то что-то и можно перенимать, но полностью не получится никогда. Китай уж слишком своеобразный. Вспомните, как туда Пелоси летала, и они все должны были ее сбить, в итоге так и не сбили. И выражение про китайское предупреждение, оно тоже же не из воздуха взялось. Какие деньги это дискредитирующие себя доллары, пишет мастер. Это вы имеете в виду, что нам платят, да, в дискредитирующих себя долларах? Ну, как-то... Я еще не встречал человека, который отказался бы от таких дискредитирующих себя долларов. Все в порядке. Казаков говорит, он отказался. Да тебе никто не предлагал доллары. Что-то, да, за что тебе предлагали доллары? За моноколесо в баксах пытались купить. Что-то он с этим моноколесом приторговывает, походу, втихаря. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Николаевич.
Здравствуйте,
вот вы правильно сказали. Мы выполняем договор.
Да.
Мы поставляем газ, нефть. Это нефть идет на заводы, они выпускают снаряды,
да.
Они технику выпускают. Эта техника приходит в Украину и нашим газом и нефтью убивает, получается, наших солдат.
Да, а теперь смотрите в обратную. Они покупают у нас там нефть, газ и так далее. Мы получаем за это деньги. Эти деньги идут в нашу военную промышленность. Мы производим снаряды и танки, которые едут туда же и делают ровно то же самое.
Евгений, ну я что хочу сказать. Я с вами где-то 50% согласен. Угу. Но разве мы не можем эту нефть и газ продать другим странам?
Ну мы и продаем.
Пусть они загибаются, эта Европа, в конце концов.
Ну, официально Европа у нас даже ничего и не покупает, на самом-то деле.
Ну, как не покупает, если нефть идет, газ идет? Ну,
официально нет.
Ну, официально нет. Ну,
обходными дорогами, да.
Правильно. Ну, гибнут просто наши солдаты. Вот чего жалко-то.
Ну, это понятное дело. Это жалко, да. Тут не поспоришь. А, о, сегодня звукооператор на колесе. Привет ему, пишет 506. Он привет принял. Так. Ну, Китай сглотнул прилет бабки, вот-вот, пишет Ешаду. Да, ну, по факту. Ну, они много сделали заявлений, ничего не сделали в ответ. Но, зная Китай, они свое в итоге вернут. Они свое вернут, я имею в виду Тайвань в первую очередь. И прилетала туда бабка, не прилетала туда бабка, станет абсолютно неважным. А Тайвань снова будет уже во всех смыслах единым государством с Китайской Народной Республикой. Ну, то есть, все будет в порядке. Так, давайте подумаем, что нужно Китаю от Тайваня, территория, люди или технологии. Я думаю, что в первую очередь историческая справедливость нужна Китаю. В первую очередь. А во вторую очередь, конечно, технологии. Люди, сомневаюсь, что прямо у Китая есть острая необходимость в людях, честно говоря. Но в первую очередь, я вас уверяю, это историческая справедливость. Это наша территория. Она официально всеми признается нашей территорией. Де юра, де-факто нашей не является, надо исправить. Ну, вот я думаю, я так вижу эту китайскую проблему. Но мы про дипломатические отношения, я вам напомню, да, на секундочку, между Россией и Соединенными Штатами Америки. Я не знаю, как вы сюда Китай так плотно привязали. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
А можно про Китай все-таки пару слов?
Ну, давайте, давайте.
Тайвань. Вот смотрите, у них же очень много спорных территорий, островов, архипелагов, вот таких небольших, с Филиппинами, там, с Вьетнамом и так далее, с Японией. И Тайвань тут как объединение историческое, да, с бывшей провинцией, как единая страна, во-первых, важно. Во-вторых, если они не сумеют обратно себе вернуть Тайвань, то и установить суверенитет над другими спорными территориями будет сложнее. Вот. А то, что касается наших с Америкой делами, то прекращать дипломатические отношения нельзя ни в коем случае. Их можно свести до минимума, что, собственно говоря, сейчас происходит. Но канал общения между такими двумя великими и вооруженными и опасными и для мира, и для самих себя странами, он должен сохраняться. Mm-hmm. Даже в самые напряженные годы Карибского кризиса специально был создан канал общения, хотя тогда вот совершенно нетравоядные были времена, прямо скажем.
Да, ну после уже него, да, был действительно создан, он, по идее, до сих пор существует, эта прямая связь между Кремлем и Белым домом. Она была как раз на фоне, да, сразу после Карибского кризиса. Решался этот вопрос. По исторической справедливости Китаю очень нужен наш Дальний Восток, пишет Александр РФ. Ну, задумывайтесь. Тут знаете, в чем проблема? В чем разница? Нас, чем мы отличаемся от Китая, чем американцы очень сильно отличаются от Китая. Вот американцы мыслят шагами в 4 года, максимум в 8. Вот сколько президент на посту на своем находится, такими шагами они и мыслят. А в первую очередь сам президент так мыслит, потому что первые 4 года – это его предвыборная кампания на следующие 4 года. И только второй потенциальный срок может стать для него такой вот настоящим холстом, на котором он может исполнить все свои желания, потому что уже, в принципе, ничего ни от чего не зависит, ему не надо будет никуда дальше переизбираться. А у нас во многом такая же история, но срок побольше, да, срок побольше у правителя России. А у китайцев они мыслят десятилетиями вперед, 50 лет, 100 лет. Они не торопятся. Китай стоял, Китай стоит, Китай будет стоять. Их задача сделать так, их задача приблизить решение той или иной задачи для следующего поколения. и осмыслить это, наверное, даже особо и не получится. Нужно либо очень глубоко погрузиться в китайскую культуру, прочувствовать ее изнутри, для того, чтобы в голове вот эти мысли усвоились по-настоящему. Потому что мы-то, может быть, и на словах понимаем, но вот на уровне ощущений почувствовать такой вот взгляд на жизнь не получится. Либо надо быть по-настоящему таким вот матерым китаистом, либо просто оставить этот вопрос, иметь в виду, что китайцы, они другие. Они очень сильно по-другому мыслят. И просто относительно этого выстраивать ту или иную политику. Откуда деньги-то брать и на СВО, и на пособие, если нефть не продавать той же Европе обходными путями? Можно продавать много кому эту нефть. Но если эти покупают нефть, то можно и им продать. Они покупают с удовольствием, да, обходными путями, но покупают подороже. Наверняка покупают. Пускай покупают. Вопрос с дипломатическими отношениями, он достаточно щепетильный. Я, конечно, согласен с теми, кто говорит, что нельзя обрывать этот канал связи, потому что войны войнами, экономические войны экономическими войнами, а дипломаты должны делать свою работу. У них она тяжелая, у них она муторная, и надо не давать, не вставлять им самим, нам самим им палки в колеса. Пускай себе работают. Рано или поздно всегда наступает момент, когда нужно работать именно дипломатом. Пока, может быть, он в полной мере не наступил, но он рядом. Поэтому не надо прерывать никакие дипломатические отношения. Кстати говоря, обратите внимание, американцы тоже ничего особо на этот счет никогда не заявляли. Они тоже дипломатические отношения прерывать не хотят. Заявление нашего МИДа по поводу денег, может быть таким тонким намеком, что если уж мы говорим уже о том, чтобы дипломатические отношения каким-то образом приостановить, это означает, что для нас совсем будет неприятный момент, если вы каким-то образом попытаетесь что-то там с нашими деньгами провернуть. Поэтому пока, наверное, и не надо. Но я и не думаю, что они будут трогать эти деньги. Уже если бы хотели, уже бы тронули. А пока, я думаю, не будут. Есть им еще о чем подумать. Проблем там выше крыши. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да я полностью согласен, что никаких дипломатических отношений не нужно разрывать. Давайте вспомним, вот там война в Корее была, да?
Угу.
И, там в откровенную же, в принципе, воевали мы на одной стороне, и они на другой. Но никто же ничего не рвал. А то, что касается Китая... вы посмотрите, что такое Китай был 20 лет назад. Они планомерно идут к своей цели. Вот нам, мне кажется, нужно делать свое дело и экономически, и в военном плане идти к своей цели. Вот. А никакие дипломатические отношения разрывать не надо. Спасибо.
Угу, спасибо. Но вот все-таки никак мы не оторвемся от Китая. Главная мысль, которую я хочу донести, что надо смотреть и на американцев, и на их пример, и на китайцев тоже, и перенимать все самое лучшее. Но держать в голове то, что мы не американцы, мы не китайцы, мы русские. У нас абсолютно своя дорога. Точно такая же, неповторимая никем, как китайская или, может быть, даже как американская. У нас она будет своя. Но это не значит, что надо закрывать глаза на очевидные плюсы и минусы той или иной мировой системы. Нужно стараться брать все, что нам подходит, все самое лучшее, и это каким-то образом применять. Сколько в Кубе санкций выставили, она как надежный партнер не разрывает аренду военной базы Гуантанамо. Там, я думаю, дело немножечко в другом, не в надежном партнерстве. Смотреть надо на британцев и делать только то, что выгодно. На британцев туда же добавлю вот в свою речь про китайцев и американцев. Все то же самое, только все самое лучшее. Но мы далеко не британцы. И слава богу, что мы далеко не британцы. Это прям вот каждый день просыпайтесь и благодарите бога, что вы не британец, я вам так скажу. А то пришлось бы от зеркал избавиться как минимум в доме. Пожалуй, да, анекдоты про финско-китайскую границу через 100 лет не так уж и нелепо, пишет Александр Ф. Я думаю, что это чушь самая настоящая. Во-первых, если вы вот в этой парадигме, у вас нет России, но есть Финляндия, это первое, почему сказочник тот, кто это придумал. А во-вторых, что-то как-то ни разу так не случилось, что появилась какая-то граница, у нас там в районе Европы, и чтобы Китай хоть когда-нибудь позарился на российскую территорию. Пока еще такого не было. Понимаете? Я думаю, что его и не будет. Его и не будет. Но мы с вами точно не застанем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Всем добрый вечер, 18.35 в Москве, сегодня 22 декабря, пятница, наконец-то пятница, да? Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Аморал в «Спартаке» будет устраивать голые вечеринки, ну да, он же аморал, другого варианта у него нет, это хорошее. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, обязательно ставьте лайки, залетайте в чат, вот тут Ванька Встанька, Панк 13, почему-то сегодня у нас в чате на Ютьюбе, танцор диско здесь, в общем, со всеми можете попереписываться, обсудить, посмотрите, что они там обсуждают заодно. Также у нас трансляция идет в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Зашел на карту сейчас посмотреть, что у нас с пробками происходит в городе. 6 баллов пробки, обещали сегодня. Самые жесткие пробки за всю неделю. Говорили, что вот именно сегодня умрет город. И в итоге наврали, судя по всему, потому что, ну, плюс-минус, оно едет. Я вижу, конечно, есть проблемные места. На Садовом кольце в районе парка культуры Бордовая, все, Смоленская набережная, с Киевской на Садовая, вот выезд, я вижу, плохо. Улица 1905 года на Пресне, вот в этом районе тоже все плохо. Почему-то Ленинградка Бордовая в центр, как и Садовая в том районе. Ну, а в остальном нормально. Город едет. Ну, я там даже шоссе энтузиастов не Бордовое, представляете, просто красное. Щелчку так не повезло. Щелчок Бордовый на выезде на МКАД. Ну, а так даже если шоссе энтузиастов не Бордовое, то это значит, что город вообще летает. Выезды из Москвы в Люберцах, на удивление, никого. Потрясающе, особенно в Люберцах. Это вообще потрясающе. Опять Богомерский YouTube пропагандируете. Жесть по пробкам будет на той неделе. Это да, не, ну там железобетон. Но я слышал и про вот с 22 по 28 обещали самые яростные пробки, какие только можешь себе представить. Где-то я видел, да, такое сообщение, где-то в телеге передавали. Но с 22-м, по крайней мере, просчитались. С 22-м все в порядке. Город едет. Так, что у нас есть еще с вами? Ну, давайте веселье совсем на потом оставим, может быть, даже на целый часик. А простенькие темы. Сейчас еще немножечко посерьезнее поговорим. Захар Прилепин на каком-то там своем мероприятии выдал тут интересную мысль. Он сказал, что вот часто возникает тема мигрантов, все возмущаются, вот мигранты там понаехали, еще что-то, они там буянят периодически, надо, значит, запретить вообще им всем этим мигрантам приезжать к нам в страну. Он говорит, я считаю, что для того, чтобы запретить им приезжать в страну, надо для начала, чтобы у нас мужиков рожали. Он говорит, вы начнете рожать мужиков? К женщинам обращается, и тогда не понадобятся никакие мигранты. А вообще, сказал, я выступаю за то, чтобы присоединять те территории, откуда к нам едут мигранты, и уже там на месте учить их русскому языку, всем вот этим вот вопросам, чтобы потом, когда они приезжают, например, в образную Москву, не возникало тех или иных проблем. Вчера мне кто-то писал про, или звонил даже, про патриарха, пытались там что-то сказать и про его речь, связанную с мигрантами. Ну вот, давайте оттолкнемся не от патриарха, а от Захара Прилепина и от его инициативы. Там уже, значит, в МИД Узбекистана возмутились, вызвали посла. Посол уже что-то как-то это все прокомментировал, он сказал, что это позиция не российских властей, а просто мнение Захара Прилепина, что очевидно, мне кажется, какое отношение Захар Прилепин имеет к нашим властям, фактически никакого. Но, тем не менее, в МИД Узбекистана возмутились этой историей. Но хочу ваше мнение узнать. Вот есть Захар Прилепин, он считает, что нужно присоединять там на месте, обучать русскому языку. Мне кажется, что в первую очередь даже важнее не присоединять, а обучать русскому. Вот эта мысль важнее, нежели чем присоединять эти территории. Но почему-то все услышали про присоединение Узбекистана. А, ну и надо просто рожать больше у своих людей. Тогда не понадобятся никакие мигранты. Ваше мнение хочется узнать на этот счет. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Везде заходите. Слушаю вас. Здравствуйте.
Ну, я немножко по прошлому поводу, что вы сказали, немножко хотел вас поправить. По поводу Китая никогда не нападал. Китай нападал, и, в общем-то, я могу это сказать, как ветеран укрепрайонов Дальнего Востока. Вот. А по поводу, что сказал Захар Прилепин, да, сказал абсолютно правильно.
Угу.
Потому что нам нужны эти люди в составе нашего большого государства, то есть империи.
Угу. То есть присоединение.
А использовать как какие-то, знаете, поработал и пошел вон, такого неправильно. И патриарх правильно сказал, если будет как есть продолжаться, меня удивляет, почему-то, я понимаю, почему вы, точнее, вы замыливаете, не хотите говорить про эту тему.
Да, понятно, наоборот, я эту тему взял.
Ну, взяли, ну, так, знаете, не со слов патриарха, вот.
То есть Прилепин свежее просто в этом дело?
Ну, не совсем.
Ну, в смысле, вот. Не совсем, он патриарх сказал позавчера, а Прилепин
патриарх
вчера.
Патриарх сказал более значимо. Вот. Единственное,
патриарх сказал, мы потеряем себя, потеряем Россию, сказал патриарх.
Правильно, да. Правильно, так и есть.
Да.
Но это почему-то противоречит тому, что осуществляют и делают некоторые руководители, скажем так, не абсолютно высшего звена, а чуть пониже.
Угу. А вы считаете, что мы потеряем Россию за поток мигрантов?
Конечно, конечно.
Почему?
Потому. Не способны делать то, что нам нужно делать.
Сами. Это что, например?
Так и будет. Ну, например, работать там, где работают мигранты.
Мы не способны там, где работают, и поэтому потеряем Россию.
Если мы не способны, а то мы же выполняем мигрантам, потому что мы не способны это делать.
Ну, либо не хотим.
Значит, не хотите.
Ну так, не хотим. Вы же не идете, улицы не убираете же, снег не...
Я за рулем такси сижу именно поэтому, чтобы мне на мое место не пришло два киргиза. Устраивает мой ответ?
Нет. Все еще же снег не убираете, правильно?
И снег убираю, когда нужно. Когда не убирают те, кому положено убрать.
Не, ну ГБУ жилищник же не работаете, я же к этому...
ГБУ жилищник не работает.
Ну вот и все. Вот и все. Ну, поэтому не хотите. Потому что не хотите работать в ГБУ жилищника. Не потому что не можете. Можете. В чем? Это не какая-то сверхъестественная с точки зрения возможностей тяжелая история. Но да, понятное дело, тяжелый физический труд. Никто не хочет. Никто не хочет. Вот и все. Они не можем. Здесь речь идет о другом. Такие, как Прилепин, только ухудшают отношения между странами. Никому не понравится, что его страну захотят кому-то присоединить без его воли, пишет Сергей. А почему без его воли? Прилепин не говорил ничего, ни про какую волю. Он просто сказал присоединить. И учить там русскому языку. Еще раз, вообще не туда, на самом деле, посмотрели-то. В первую очередь речь шла о русском языке. Все хотят работать в жилищнике, пишет Пантелеймон Аристархович, но он берет только мигрантов. Но это вранье. Это вранье, что все хотят работать в жилищнике. Это просто неправда. Маляр пишет, пошли эти мигранты куда подальше вместе с Прилепиным, раз он так говорит, они нам не нужны, наш народ может работать на этих работах, просто ленится. Ну, а почему ленится? Если может, почему ленится? Почему никто не идет туда и не работает? Я знаю, несколько человек, как минимум, знаю, которые сидят, вот мне звукорежиссер наш Александр Казаков показывает, что денег платят мало. Я знаю таких людей, которые сидят, не получают нисколько денег. Ноль. Но они не идут туда работать. Что они считают, что это ниже их достоинства? Они не идут работать, правда, вообще никуда. Потому что любая работа, куда бы они могли сейчас пойти и устроиться, понятное дело, что его никто не берет топ-менеджером Лукойла сразу. Потому что с какого такого перепуга ты вдруг станешь топ-менеджером? Ты менеджером вообще нигде не станешь, скорее всего. Но человек не идет работать никуда. Потому что все работы, которые ему доступны, ниже его достоинства. И таких, это истории людей, которых я знаю, мои ровесники. А таких людей намного больше. И не только среди моих ровесников, но и среди старшего поколения, более старшего, чем я, и младшего тоже. Ну, что-то никто не идет. Понимаете? А они идут. И обратите внимание, они вот сейчас уехали, как говорят, что их стало меньше. Причины там называются разные, но их стало меньше. Ребята из Средней Азии, которые работали у нас в том же самом, например, ГБУ «Жилищник», в каждом районе. Их стало меньше, и посмотрите, что происходит с уборкой города. И никто не пошел. В уборку города я что-то не вижу стройных рядов наших мужиков, которые идут на эти должности. Не идут почему-то. Вопрос. Про рождение своих не работает, иммигранты все равно понадобятся, потому что сыночек славян... Москвичей вряд ли пойдет мести дворы, вряд ли пойдет собирать картошку в Тамбовской области. Наши хотят высшее образование, какого-нибудь МГУ имени Плеханова, при правительстве ЮЗАО и на работу куда-то в теплый, хорошо отапливаемый офис. Это понятно, это нормально хотеть такое. Все хотят хорошую работу в тепло отапливаемом офисе, окончив МГУ имени Плеханова при ЗАО, да, или что там, при правительстве ЮЗАО. Это нормальное абсолютно желание, но не все же окончили, правильно? Тот самый МГУ имени Плеханова при ЮЗАО. Мягко говоря, не все. И что? Тот, о ком я говорил, окончил, ладно. Он окончил, хороший университет. Человек с образованием. И тем не менее. Во многие места, где работают мигранты, вы просто не сможете там работать, потому что вас закусают, пишет Алекс. Наверное. Много где закусают. Есть такие коллективы, где нет ни одного мигранта, и вас там сожрут буквально, и уничтожат, и размажут. Ну, в такси ты не особо в коллективе. В такси ты один в машине ездишь. Если ты в коллективе работаешь в такси, то это какое-то странное такси. Вы просто с пацанами по городу ездите, получается. Туда-сюда. К вам и не подсядешь, получается. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
Здравствуйте.
По поводу мигрантов. Понимаете, они приезжают, они хотят работать, они готовы на всю работу. Содержание одного мигранта, нелегального, обходится работодателю намного дешевле, чем простого славянина взять, которому нужен и соцпакет, который полностью надо устроить. Это и трудоустроить, то есть со всеми соцпакетами, чтобы он законно работал. Это один момент. Второй момент – зарплаты. Ту зарплату, за которую они работают, для них – Это хорошие деньги, поскольку они не ходят ни в клубы, ни в бары. Живут они там же, в этом жилищнике. Или вдесятером снимают однокомнатную квартиру. Все мы об этом прекрасно знаем.
Да,
вот.
Да, все это происходит.
И мы говорим, что мы не пойдем работать. Да пойдут работать. Это я говорю на полном серьезе. Только вы платите деньги хорошие, это первое. А второй момент... Вот этот человек, забыл фамилию, который хотел, да, присвоить, обучать русскому языку. Он Прилепин, да. Вот. Он абсолютно прав. Если ты хочешь работать в России, ты должен знать русский язык, хотя бы уметь писать. Чтобы просто написать заявление. Это первое. Второе. Если они хотят сюда приехать, то правильно, те территории, с которых они едут, давайте мы будем присваивать их себе. И тогда они у себя, они также будут в России, также будут работать. Но сюда здесь их не надо, их здесь уже перебор. Понимаете, когда в квартире находится один-два таракана, их его тяжело поймать. Но он пытается, чтобы его не поймали.
Это вы людей с тараканами сейчас, да, сравнили, я правильно понимаю?
Да, именно, да. Потому что я знаю, что у нас в Подольске их очень много. И мало того, что...
Нацизмом их... попахивает нет. немножко от вас.
Нет, прямо так, никакого нацизма абсолютно. Да.
Ну, людей с тараканами сравниваете?
Да, именно, ну, именно так.
А ваших предков с тараканами сравнивали те самые ребята в хороших таких выглаженных костюмах от Хьюго Босс. Чем вы сейчас лучше?
Не еще раз не понял.
Ну ладно, не поняли. Значит, наверное, уже и не поймете. Ну вот, и ваш знакомый окончил МГУ имени Плеханова при правительстве ЮЗАО, но мести дворы не хочет, да, потому что это наш гонор. Я окончил вуз, и мне по статусу не положено мести какое-то бирюлево-товарное. Дайте офис «Газпрома», зарплату 150 миллионов и дружбу с Миллером. Именно. Вот сейчас о чем говорил нам человек с нацистскими наклонностями, который нам позвонил, да? Он говорил о том, что все пойдут работать, так вы дайте денег. Так это прекрасно, дайте денег. А с чего вы взяли, что там есть деньги? Мы находимся в рынке с вами, правильно? Это же у нас же капиталистическая страна. Есть такая вещь, как рынок. Вот на данный момент эта работа стоит столько. По тем или иным причинам. Я вам больше скажу, сейчас она стоит сильно дороже. Потому что есть нехватка людей в области, если мы говорим про уборку города того же самого. Просто людей стало меньше. Готовы платить любые деньги. Я не вижу толп очередей туда, не вижу. А деньги готовы платить. Сильно больше, чем были еще там несколько лет назад. И что? Но иногда это стоит не таких уж и больших денег. Да, это правда. И живут в квартирах, и, может быть, прямо где-то на месте. Это все правда. Не ходят по барам, по клубам, по ресторанам, да, потому что не могут себе позволить. Ну, так на эти деньги никто, кроме них, и не идет. Ровно поэтому их и набирают. Они идут. А они готовы выполнять любую работу за любые деньги. Ну, это рынок. Понятное дело, что если вам сейчас всем тут соцпакеты, не соцпакеты и так далее, ну тогда прощай капитализм, потому что он работает именно так. Собственно, за что боролись? Я вам так скажу. За что боролись? По поводу того, что должны знать русский язык, здесь я согласен. Абсолютно точно. И мне нравится предложение обучать русскому языку. Мы понимаем, что эти люди на нас так или иначе завязаны. У них первое направление, куда они собираются ехать, как только так сразу зарабатывать деньги, это Российская Федерация. Они к нам приезжают. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые к нам приезжали, хотя бы умели читать и писать на русском языке. Мы заинтересованы. Давайте идем. Вот у нас те самые дипломаты, о которых мы с вами говорили полчаса назад. Пускай они идут, договариваются. Мы там вводим язык, обязательно делаем урок русского языка в школах. Все, и работаем, работаем, работаем над поколениями. А там, глядишь, мягкой силой, и будет та самая большая империя, о которой нам говорил сегодня первый слушатель, который дозвонился на эту тему. Это называется системная работа. Ее сейчас нет? Ее нет, да. Ее тоже нет. Это плохо. То, что ее нет. Я согласен с тем, что если мы тоже в определенной степени заточены на то, чтобы приглашать этих людей к себе на работу, то мы должны быть заинтересованы в том, чтобы они уже приезжали с определенным базовым знанием того, что нам от них нужно. И надо работать в эту сторону. По поводу присоединения, там, не присоединения Узбекистана, не Узбекистана, это, знаете, такое, слишком как-то куда-то вдаль, мне кажется, заглядываем. Потом как-нибудь обсудим. Страшное, что эта империя будет мусульманской, пишет Алекс. Во-первых, чего страшного, а во-вторых, с чего вы взяли? А сейчас у нас какая страна? Россия великая, исламская страна, великая. А Советский Союз, как вам, нормально был страной, нет? Считался он мусульманской империей? Мне просто интересно. Или все в порядке было? Не считался вроде. А что это вдруг-то? Мы же говорим о тех же самых людях из тех же самых стран. Разве нет? Или Узбекистан это что-то новенькое в этом контексте? Поэтому, знаете, для начала посмотрите, в какой стране живете. После слов Захара Запад будет тыкать. Вот видите, Россия хочет захватить все свои былые территории. Но они сколько угодно могут тыкать. Захара Прилепина, он в этом смысле не принимает никаких решений. Он не является частью власти в Российской Федерации. Пускай тыкают Захара Прилепина, это, знаете, это их дело. Люди хотят именно статуса, престижа. В уборке Бирюлёва-Товарного нет престижа, нет карьерного роста. Сыну Вовке в школе будет стыдно говорить, что его батя метет дворы, тогда как у других папа, орущий политолог на ТВ, другой майнер, а третий убежал у меня. А, третий программист. Это уже про другой разговор. То есть, почему у нас будет считаться одна работа престижная, а другая непрестижная? И почему кто-то будет тыкать? Это тоже большая глобальная работа сделать так, чтобы не тыкали в человека, который поддерживает наши дворы чистыми. Это что, такая неблагодарная работа? И такая неважная? Мне кажется, это очень важная работа. Ведь ценить надо труд этих людей. И неважно, кто там работает. И кто таким образом трудится, ценить такую работу нужно, потому что она очень важная. Тем более в таком городе, как Москва, где мы гордимся тем, какой у нас красивый и чистый город. А он красивый и чистый из-за кого? Кто это делает? Орущий политолог на ТВ или программист? Ни тот и ни другой. Так, вы оправдываете теневой рынок, рабочей силы, из-за вашего покровительства процветает не капитализм, а беспредел, где при получении травмы человека просто выкидывает. Я не оправдываю теневой рынок рабочей силы. Это очень плохо, что существует теневой рынок рабочей силы. Оправдывать я его не собираюсь, но он существует. Правильно? Он же есть. Мы с вами хотим жить на страницах сказки? Или мы хотим с вами смотреть на то, как в реальности существует, что существует в реальности и как обстоят дела? Он есть. Он, главное, всегда был и всегда будет. Вы никогда не избавитесь от того самого теневого рынка. Надо брать его в расчет. Бороться с этим надо? Конечно, надо с этим бороться. Нужно делать все, переводить в белую, на официальную, на чистую сторону. Да, нужно, но он есть. И говорить то, что я говорю, что он существует, это не значит, что я оправдываю такое положение дел. Но не замечать это, ну, тоже глупо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
По поводу вылищенных из ГБУ я сам вот систем чуть работал. И с 96-го на рембазе. И на, ну, и створнику знаю, и сейчас знаю, как это все выглядит. На самом деле, мотивации сейчас нет, выглядит, да, естественно, оклад маленький. И уже несколько лет, это не в этом году. Другим бюджетам сейчас зато есть халтуру подработать. Мосводоканал, всякие остальные организации, Минстро сейчас подрабатывают. А по поводу миграционной политики, целая отрасль труда, отданная мигрантам, это преступление против Российской Федерации, я считаю. Если взять даже овощные вот эти базы всякие, они, по сути, могут сделать много чего. Они лежат определенных группировок азербайджанских. Они про 90% контролируют.
Uh-huh.
Логистика вся под мигрантами. Грузоперевозки сейчас забираются. Водители просто, они реально их называют как бы слово непечатное. Короче, дешевые. Возят вообще за копейки, за дошира. Uh-huh. И они выбивают мужиков реально. То есть у них мотивация, понятно, огромная. Если бы нам предложили где-то работать в 5-6 раз больше, чем в Москве, естественно, я поехал бы тоже, там буду зубами всех рвал.
Uh-huh.
Но должно ограничение быть в процентном соотношении, например, 30% от производства, да, 30% от магазина, количество сотрудников. Должно быть ограничение. Во всем мире, в цивилизованных странах, есть ограничения. У нас же полная дичь. У нас вообще отсутствует политика миграционная. Просто uh-huh. отсутствует.
Ну, это я допускаю.
Это приведет к большим-большим последствиям.
Угу. Понял, хорошо. Не, ну вот это нормальный разговор. То есть миграционная политика должна каким-то образом выстраиваться, контролироваться и так далее. А не вот это огульно. Всех разогнать, всех прогнать, все это, значит, сволочи, ну их всех отсюда и так далее и тому подобное. Ну это, слушайте, это просто неконструктивный разговор. Так, бежать в Грузию и там работать грузчиком не стыдно, а работать грузчиком в России стыдно. Ничего, так пишет 13-й воин. И такое есть. И такого много. Так, помните замечательный диалог из фильма «Курьер» главного героя отца девочки? Какие у вас, молодой человек, планы на жизнь? Что он там сказал? Не работать не пойду, я на вашей девочке женюсь, и всю жизнь удалась. И таких много. Сейчас, а так посмотришь планы у людей. Раньше кем хотели стать? Бизнесменами. Сейчас, наверное, хотят все блогерами стать, да? И, в принципе, это считается за хороший такой план на будущее. Ну, скорее всего, он у кого-нибудь да сработает. У пары-тройки человек из миллиона, кто так хочет. План-то не настоящий, на самом деле. Так, мы живем, чтобы сказку сделать былью, пишет Пантелеймон Аристархович Вяземский Кобылин. Но это неплохо. Это неплохо. Такой, в принципе, посыл мне нравится. Давайте стараться все вместе. Но тогда нужен конструктив, понимаете? Тогда нужен конструктив. Прилепин сопредседатель одной из думских партий, поэтому он должен следить за своим языком. А он не депутат Государственной Думы. Сопредседатель, да. Ну, а с чего вы взяли, что он должен следить за своим языком? Вы вольны выбирать потом его и его партию или нет? А своим языком он должен либо собирать, аккумулировать вокруг себя электорат. Вот единственное, что он должен делать. Он ничего такого не сказал, на мой взгляд, вообще ничего. Так, что есть еще, что есть еще? За два месяца, за месяц два раза на подъезде вешали объявление, требуется дворник, зарплата от 60 тысяч, пока славян дворников не видел, пишет Игорь Маслов. Вот ровно о том и речь. А я слышал, что и 100 тысяч зарплату вывешивали, и тоже не видели желающих, понимаете? Ну так, то 100 тысяч у нас теперь деньги плохие? С каких таких пор? Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией, там есть чат, туда тоже можете залететь, оставить ваше мнение, друг с другом подискутировать, я оттуда тоже что-то периодически читаю, в общем, такой чат многофункциональный. Также у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, туда тоже можете, если вас YouTube не устраивает, вот, пользуйтесь этими ресурсами. Так, Наталья пишет, ключевой здесь мотивация. Мигранты хотят работать и зарабатывать на данной работе, так как по их менталитету для них это обычная работа. К тому же у большинства не предвидится никакого образования, для наших это работа по необходимости вынужденная. Да вы знать не знаете, для кого нормальная эта работа, ненормальная, по необходимости, не по необходимости. Ну, правильно в этом смысле пишет Виталий Филиш, что мы выросли на фразе «будешь плохо учиться, станешь дворниками», нас с детства программируют, что дворник это какой-то дурак, который просто не нашел другую работу, хотя профессия реально нужная. Вспомните просто чертову Италию с ее... Убежала у меня, к сожалению. Я не знаю, к чему надо было вспоминать Италию, но не особо я хочу вспоминать Италию. Я, знаете, вспоминаю это для тех, кто считает, что эта проблема только наша, может быть. Я уж как-то говорил, сериал есть такой мультипликационный, «Саус Парк» называется, американский, сатирический, в котором они высмеивают периодически разные вещи. И вот одна из последних их серий, свежий сезон, вот в этом году вышедший, там был такой эпизод, что родитель одного из главных героев говорит, идите сюда, дети, сейчас я буду учить вас, как работать по дому. Потому что вы ленились, вы современные дети ничего не умеете, только, значит, в телефон и в компьютер свои играть, сейчас я вас научу. Вот у нас сломалась полка на кухне. Что, ну, как надо починить полку на кухне? Берешь телефон, звонишь специальному человеку, который чинит полки, он приезжает и чинит, ты даешь ему за это деньги. Поняли, как это делается? Вот смотрите, батя сейчас ему научит. И смысл серии был в том, что оказалось, что все разучились работать руками. Никто этого делать не хочет, потому что у всех образование. Я там доктор геологических наук, а я юрист, адвокат и так далее. Никто руками работать не хочет, и все деньги, какие были в итоге, оказались у людей, которые умеют работать руками. Они стали мультимиллиардерами, все вот эти, которые чинят там краны, не краны и так далее. Хэндимен, так называемый, рукастый человек. То есть это не только наша история, это в Соединенных Штатах Америки тоже обсуждается. И высмеивается даже уже на телевидении нечто подобное. Поэтому, да, вот у них там, кто, мексиканцы, да? И то не всегда, кстати, мексиканцы. Ну, он меня спрашивает, Александр Казаков, а ты сам можешь что-то чинить руками? Ну, прям чинить, ну, чуть-чуть могу, но не что-то сверхъестественное. Сверлить, наверное, я бы себе особо не доверил сверлить. Вот. Да, ты можешь? Ну вот, если что, Александр Казаков вам и двор уберет, и дырку сделает в стене. Вот Алексей, и он еще, главное, успевает на звуке сидеть. У нас на радиостанции, говорит, Москва. Чинить только пылесос умеет Пантелеймон. Евгений Драмер говорит, пожалуйста, я готов работать дворником с зарплатой депутата. Пожалуйста, я думаю, что много кто готов. У меня высшее образование, работаю ведущим разработчиком, освоил сварку, пишет Алексей. Ну вот, вы молодец, но все-таки вы не сварщиком работаете, а ведущим разработчиком, правильно? У моего друга были родители дворниками, были в 80-е, теперь у него две квартиры благодаря им. Ну, то 80-е, да, было время. Так, это был батя Стэна, судя по описанию. Это был батя Стэна, да, в Саус-Парке. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
О мигрантах, да?
Да, 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 пока да.
МИД уже среагировал на слова Прилепина, что это личное его мнение.
Да,
и
да.
И отношение России с ближним зарубежным, это политика государства, и он к этому никакого отношения не имеет.
Да.
Со словами патриарха я полностью согласен, их надо реализовывать. Но, одно есть но. Но мигранты – это на сегодняшний день суровая необходимость. Вот, например, в 91-м году у нас население было 148,3 миллиона человек. В 2022 году численность населения сейчас 146,4 миллиона. То есть минус 1,9 миллиона.
Угу.
А что за этими цифрами стоит? Естественный убыль населения – минус 16,2 миллиона. Это вот за эти 32 года. Минус 16,2 миллиона. То есть это когда смертность превышает рождаемость. Как заменить ее? Численность населения. Вот миграционное замещение составило 10,3 миллиона. Вот где эти 10,3 миллиона, которые могли бы за место мигрантов влиться в численность населения? Их нету. А они уже сидят в численности населения. Понимаете? И плюс здесь же считается и Крым, и Севастополь, это 2,6 миллиона. И там 1,4 миллиона, это Росстат уточнил население, численность между двумя переписями последними. Это его законное право, это все. Вот, пожалуйста, пример. А эти же 32 года в Российской Федерации, не в СССР, я говорю, а в РСФСР, это 59-й год и 90-й, это 117,5 миллиона было в 59-м году, а в 90-м году было вот эти 148,3. То есть население плюс 38 миллиона прибавилось. Вы понимаете разность? А в чем причина-то? А все показатели демографические вот полетели один в один. Все коэффициенты, все рождаемости, там смертность увеличилась. Ровно с 91-го года. И пошло. И до сих пор продолжается.
И до сих пор продолжается, да.
Президент уже принял указ 1 о демографической политике. Значит, 7 этих посланий, не меньше 7 посланий, были посвящены этим вопросам. Потом есть концепция до 25-го года. Ни один показатель там практически не выполнен. Триллионы истратили уже, и ничего женщины рожать не хотят. Прилепин-то призывает, надо больше рожать. Ну, призывать может каждый. А вы предложите так, чтобы все изменилось. Значит, что-то надо менять так, чтобы женщина поняла, что рожать можно, чтобы она верила, что с ней ничего не случится, что государство ее не оставит ни при каких обстоятельствах. А тут жилье, там, всякую ипотеку. Ну, у кого трое детей, дайте бесплатно квартиру-то. Чего вы триллионы тратите на какой-то нацпроект демографии уже потратили, а толку-то что? Ноль.
Да,
ну, рождаемость-то не падает, падает.
Падает.
Чего вы, куда вы истратили 3 триллиона-то? Какие-то там построили, там чего-то строили, построили, детсады их надо строить, конечно. Все построили, а результат-то где? Нету.
Нету, да, спасибо, Сергей Алексеевич, в этом-то и проблема, нету результата, да, зато много очень мы говорим там о том, надо им в университеты женщинам ходить или не надо, или, может быть, мы аборты должны запретить, или наоборот, аборты не просто одобрить, но и профинансировать еще сверху, ну, короче, разговоров очень много, а рожать никто не хочет, да, а люди нужны, А люди нужны. И мы опять упираемся. В деньги надо давать, или квартиру надо давать. Квартиру надо давать за первого ребенка или за третьего ребенка. Откуда на это взять деньги? И так далее, и так далее, и так далее. И так мы с вами вот в этом круговороте со всеми этими квартирами, деньгами. Так и кружимся, кружимся, кружимся. Уже сколько? Сколько уже обсуждается постоянно? Каждый год. Постоянно обсуждается история с демографическими проблемами. Следующий год у нас, кстати, год семьи, напомню вам. То есть в следующем году будет еще больше подобных обсуждений. Приведут они к чему-нибудь? Да, наверное, не приведут. Как рожать с зарплатой 70 тысяч рублей? Брать и рожать. Точно так же рожается с зарплатой 70 тысяч рублей, как с зарплатой 170 тысяч рублей. Чисто физиологически процесс тот же самый, никак он не меняется. Вот как дальше, как растить? А что, 70 тысяч рублей это прям самая плохая зарплата? Это самый плохой пример, который можно было привести? 70 тысяч рублей на человека? Я прекрасно видел, сколько памперсы стоят. Да, очень хорошо знают, сколько они стоят. Да, очень дорого. Очень дорого. Корм детский, да. Я и кошачий знаю, сколько стоит, и детский корм. Я как раз прекрасно знаю, сколько все это стоит. Очень много. Очень дорого это все, да, согласен, согласен. Ну, проблема есть, да. Ну, тем не менее, ее надо здесь и сейчас уже решать. Она пока не решается. Ипотека под 100 тысяч, 70 мало. Если ипотека под 100 тысяч, то как вам ее одобрили, мне интересно, если у вас зарплата 70? То есть что-то не договариваете где-то, правильно? Не одобрили бы вам ипотеку под 100 тысяч, если была бы зарплата 70? Либо другую ипотеку пришлось бы брать, либо не дали бы никакую ипотеку. Поэтому где-то здесь что-то не сходится. В прошлый год семьи, в 14-й, президент развелся. Пишет из Шадо. Это хорошее. У нас был год семьи в 14-м году, да? 14-й год был интересный год для России. Интересно, какой будет 2024-й. Да, 14-й был очень интересно. А от кого женщинам рожать, пишет нам Виталий Фили. От дурья, от абу-бандитов, любителей ММА и приставочек в 38 лет, у которых ветер в голове до лет 56. Да просто женщины вот эти, которые там в 38 лет, у которых мужикам в 38 лет интересны приставочки, у них такой же ветер. Вы тут не переживайте, Виталий. Что вы думаете, женщины сильно осознаннее, чем мужчины их же лет? Нет, то же самое все. Там люди друг друга найдут. Все будет в порядке. Ну, мы с вами уже сколько раз в это утыкались. А как быть с тем, что во всех благополучных странах с рождаемостью сильно хуже, чем в странах неблагополучных с точки зрения денег? А как это? А может быть, мы должны обратить внимание на вот эту связь? Может быть, тут кроется вся тайна? Может быть, просто это вид развлечения? То есть, когда у тебя доступны, я не знаю, там, парк с аттракционами, кино, бары, рестораны, клубы, еще что-нибудь там какие-нибудь, интернет-видеоигры, широкополосный интернет везде, в том числе в метро, все вот это, то у тебя просто слишком много развлечений, и до главного развлечения никак никто не добирается. Может быть, в этом дело, а там добираются. Там больше нет никаких развлечений. Ну, тема, на самом деле, сильно глубже, чем кажется. И я уверен, что просто квартирой за третьего ребенка вопрос не будет решаться. Может быть, даже и за первого ребенка вопрос с квартирой решаться не будет. Не всегда были квартиры, понимаете? Материнский капитал был не всегда за ребенка. Вон Сергей Алексеевич нам статистику приводил. Тогда какой? Материнский капитал выплачивали какой-то за рождение ребенка, не выплачивали, а сейчас выплачивают. Другое дело, насколько он полезен или бесполезен. Это вопрос открытый. На мой взгляд, так абсолютно бесполезен. И почувствовать ты можешь этот материнский капитал хоть как-то. Плюс-минус только через энное количество времени, когда ребенок уже вырос. Но вот в это время, пока он растет, тебе же тоже надо каким-то образом почувствовать, что ты молодец, ты правильной дорогой идешь, товарищ, детей рожаешь. А тебе почувствовать это особо никак не дают. Вопросов много. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Слушайте, знаете, есть такой интересный важный момент, как профсоюз.
Да.
Вы знаете, вот профсоюз, который защищает работника от нерадивого капиталиста-руководителя.
Угу.
Вот в нашей стране профсоюзы формальные. Они есть, но фактически они не работают. Они не защищают от нерадивого руководителя, который пытается заработать за счет, как это сказать, вот у нас не развит институт профсоюзов, и за счет этого неразвитости у нас дикий капитализм продолжается до сих пор. Понимаете, мы никак не можем из феодализма вылезти из-за того, что у нас формальные профсоюзы, они реальные. Угу. Вот где надо, блин, Владимиру Владимировичу раскапывать аудиоконюшню, разгребать. А мы разгребаем украинскую
аудиоконюшню. Но тут тоже надо. Тут тоже надо. Вот, конюшен куча.
Да понимаете, вот в первую очередь нужно было разгрести профсоюзную нашу эту самую...
Спорно.
Как сказать, дно.
Спорно. Это. По поводу очередности, это очень спорно, какую из них надо, в какую очередь разгребать. Ну да, вопросы есть. А что вы хотите? Дикий капитализм. Конечно, он дикий. Нам, нашему капитализму 30 с лишним лет. Дайте нам, да, почувствовать. У нас был социализм долгое время. Такого, как нигде не было. А сейчас у нас мы в другую крайность ударились. Да, он дикий. Отбалансироваться каким-то образом нужно время. А потом еще нужно умудриться не свалиться в противоположную крайность. Потому что обратить внимание на страны дикого капитализма в прошлом, которые вот пиковую свою точку идеального баланса прошли и сейчас опять сваливаются куда-то не туда, немножечко влево. Может быть, даже уже не немножечко влево. Тоже сваливаются. И уже страдает капиталистическая часть. Баланс выдержать очень трудно. Работа долгая предстоит. Тут я ничего не говорю. Это тяжело, да. У нас есть эта проблема. Но мы почему-то привыкли. Знаете, вот у нас любые проблемы... Вот послушаешь там некоторых больших спикеров в том числе или там кого-то из наших слушателей. Все должно решаться с помощью топора. У тебя плавно, знаете, вот бывают резчики по дереву, которые красивые вещи делают. А вот мы хотим, чтобы получилось как будто резьба по дереву, но просто ударами топора. Нам, значит, мигрантов много слишком их стало. Ну, всех мигрантов не пустить, выслать. Раз, ша топором. Детей стало, значит, мало детей. А ну, быстро всех баб, значит, загнать в роддома, пускай там рожают с утра до ночи, никаких вам университетов. Бум, топором и так далее. Не тонкая работа, а надо тоньше. А для того, чтобы тоньше работать, нужно разрабатывать грамотные стратегии, как это делать. Стратегии, которые разработаны на данный момент, не работают. Это надо просто признать. Они не работают. Все, что вот за 10 лет все мероприятия, которые вводились для того, чтобы повысить рождаемость в нашей стране, не сработало ничего. Рождаемость не повышается. Рождаемость все там же. Население, да, прибывает, но по другим причинам. Да, то есть дело не в рождаемости. Значит, не работает. Значит, надо либо менять людей, ответственных за это, либо пытаться людям, которые за это ответственны, каким-то образом искать новые ходы-выходы. Стабильности нет, пишет Джекпот. А когда была стабильность? Расскажите мне, пожалуйста, где есть стабильность? Может быть, там вот, где безумная рождаемость, стабильность есть? Как насчет рождаемости в секторе Газа, например, в Палестине? У них там все в порядке, у них там стабильно? Да что-то не очень стабильно. Может, дело тогда не в стабильности? Или зависит в зависимости от региона. То есть вот там дело не в стабильности, а у нас в стабильности. Где стабильно? А он, что, стабильно было в, там, я не знаю, Советском Союзе 50-х годов было стабильно? Это стабильное было время? А кто это сказал? А за счет чего высчитывается стабильность? Это мы сейчас с вами знаем, что, в принципе, плюс-минус, там, с 45-го по, там, я не знаю, по... Ну, по кончину Сталина точно, может быть, даже и Хрущева. То есть мы можем сейчас с вами просчитать какие-то плюс-минус стабильные участки, но когда ты там находишься, в точке А, откуда ты знаешь, какая, где будет стабильность? У тебя две мировые войны случилось за короткое, вот такой вот промежуточек времени. Две мировые войны, развал одной страны, создание другой страны, гражданская война. У тебя постоянно еще верхушки правящие в этой стране, новые, зародившиеся, меняются, как-то травят друг друга, мочат, не мочат, борются за власть. Там была стабильность, что ли? Или что у нас тогда такое стабильность? Где определение этого слова? Мне кажется, сейчас одно из самых стабильных, один из самых стабильных этапов в истории современной России, так точно, очень стабильно. У нас с вами с 2000-х годов достаточно стабильно. Если оглянуться на историю нашей страны и вот так вот посмотреть, да, это стабильное время. И ведь это даже плюс-минус мем про стабильность-то. Про нашу с вами стабильность. Значит, не стабильности дело все-таки. Мы понарожали семерых. Есть некоторые плюшки, пишет Сергей Александрович. Хотелось бы побольше. Семерых, это вот прям вы молодец. Я вам так скажу. Мы все здесь вам ставим лайк. Ставим мы его под трансляцией программы «Отбой», конечно, сегодняшней на Ютьюбе. Но это посвящается Сергею Александровичу, который нарожал семерых. Это вот, это мы одобряем. Вот нам говорят, звукорежиссер говорит, у него 4. У него там свои есть, конечно, проблемы, но 4 ребенка есть. То есть проблемы, на самом деле, на второй план. Дети же есть, все, люди есть. Считается, все, видите? Он многодетный отец, вот, он может всем... А, я не знаю. Там два и здесь два, он говорит.
У меня плюшек нет.
Да, получается, ты самый лох, да? У тебя нет ничего, да? Но у тебя есть ощущение того, что ты молодец. 4 ребенка, это большое дело для страны. Страна гордится тобой. Гордится, да. Россия... Да, хочется сразу. Звукач вообще красавчик. Это правда, да. Георгий, а может тогда после войн людям очень хотелось жить и давать жизнь, а сейчас отъелись на себе зациклены? А может быть и так? А может быть и так? А мы вот в таких... А это же нюансы, не укладывающиеся в государственную ровную политику. Государство не может контролировать такие процессы, как людям вдруг захотелось жизни, дарить жизнь после войны и так далее. Это все какие-то настроения людей. Государство так не может мыслить. Не затеивать же теперь государству мировые войны для того, чтобы потом людям хотелось жить. Это тоже неправильно. Да и это просто так не работает. Государство должно делать что-то со своей точки зрения. А мы должны делать со своей. А мы все только топорами рубим. Туда-сюда, туда-сюда. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте.
Здрасте, Георгий. Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Мне кажется, рожают тогда, когда впереди видят какой-то позитив. Так же, как после войны Великой Отечественной. Все на подъеме, на радости рожали. А сейчас не видят люди впереди ничего хорошего.
Да, а почему?
Поэтому и падает рождение.
А почему?
Ну, я не знаю.
А в 2000-х вот видели?
Вот... Я видел 2000-х, да.
Угу. Как вы думаете, ну, а в... А, ну, ладно. А вот в там, 1914-13 году люди видели позитив какой-то впереди? Или не видели? Мне кажется, могли видеть. А почему не должны были видеть? А в 1938-м видели? Или, может, в 1925-м позитив? Откуда вы знаете, что там будет впереди? Вы кто, Нострадамус? Да завтра, может быть, не станет нас всех здесь вместе взятых. Как ядерная война, бабахнет и все. А может быть, никогда не бабахнет. И нас с тобой завтра ждет самое светлое будущее из всех, какое только возможно. Откуда мы знаем? Мы сами за это будущее ответственны. Что за глупости? А там, где, я еще раз повторяю, в странах, где с рождаемостью полный порядок. У них там какое-то особое видение будущего. У них там сильно стабильней, благополучней, надежней. Впереди только золотые горы. Правильно? В Африке где-нибудь. В таких вот прям регионах Африки, знаете, вот прям конкретных регионах Африки.
В деревнях лучше живут
в деревнях. Ну, значит, надо всем в деревню, правильно? Вот. Ну, Александр Казаков считает, что надо просто в деревню всем. И решим. Вот я же говорю, топором. Вот, всех в деревню. Пошли. Так. А в Бахрейне, Кювейте, Катаре с деньгами хорошо и стабильный. Там местные подданные рожают. Рожают по 5-6 детей от одной жены. Но есть, как говорится, но. Угу. А я вот, кстати, не знаю, как с рождаемостью вот в этих регионах. В Африке, вот Владимир Свет Олегович говорит, что в Африке есть стабильность, там стабильно все плохо. Ну, тогда-то, если так рассуждаем, тогда ладно. Тогда хорошо. И женщины в институт не ходят. А вот оно, ладно, слушайте, мы докопались с вами до истины. Мы нашли с вами, понял, понял. Берем опыт какой-то вот из такой самой рожающей африканской страны и все перенимаем. Интересно. И футбол африканцы играют лучше. Раз на раз не приходится. Но порой бывают, да, интересные команды там. Игроки скорее оттуда бывают интересные. Короче, копать нам еще и копать. Будем надеяться на 24-й год, год семьи. Может быть, там наконец-то до истины кто-нибудь да и докопается. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 22 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните нам в эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», туда надо зайти, поставить лайк, обязательно. Под трансляцией нашей программы. Там есть чат, туда можете написать. Вот Королева Марго тут что-то пишет про СПИД в Африке, например, как вариант вам для обсуждения. Такая, да? Пятничная тема. Уху! Обсудим, да, детей Африки. Ну, короче говоря, там по-разному бывает у нас в чате. Загляните сами, посмотрите, как оно. Также есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Обещал я вам немножечко полегче, чтобы было на час, но видите, что-то мы с вами разговорились про всех этих мигрантов да детей. Давайте поговорим тогда теперь уже и по немножечко про Новый год. Москвичи рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь. Итоги года мы будем с вами подводить на следующей неделе, потому что, согласитесь, 22 декабря не время подводить итоги года. У года еще есть целая неделя для того, чтобы удивить нас, мягко говоря. Поэтому давайте просто поговорим о том, что же нас бесит. 19% москвичей раздражают фейерверки. Петарды, шум от них и все, что с ними связано. 10% раздражают однообразные скучные передачи. А еще 10% раздражает огромное количество пьяных вокруг. Все пьяные бесят. Невероятно. 5% сказали, что не нравится застолье, потому что застолье приводит к перееданию новогоднее. И вот это ощущение переедания их раздражает. И 3%, вот это 3% романтиков, на мой взгляд. Они грустят, что новогодняя ночь проходит очень быстро. Вот так вот. Слишком быстро уходит Новый год. 2% не любят быть... Это не романтики, это вот... Это грустные люди. Они не любят быть одни. Их раздражает одиночество в новогоднюю ночь. Ни один из 100 не понимает вообще, в принципе, одержимости этим праздником. Раздражает, в принципе, Новый год, судя по всему. Вот просто Новый год бесит. И 27%... хороших таких оптимистов, их не раздражает в новогоднюю ночь ничего. Давайте не только ночь, давайте вообще возьмем Новый год. Что вас раздражает в связи с Новым годом, с этим праздником? СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, джекпот спрашивает, будет ли 31-го бабафом, сегодня решили, будет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, Климузин. Новый год, вы знаете, это единственный праздник, который действительно прям мне прям вот искренне нравится. Прям вот довольные люди вокруг, все какое-то классное, все какое-то пахнет детством, таким под этими как его, мандаринами там и прочее. Вот, единственное, что со временем, ну, видимо, уже возраст, и надо побухтеть,
да.
Ночью кто-нибудь начинает стрелять во дворе, но я отношусь с пониманием, как это принято, так сказать. Поэтому не вижу в этом никаких проблем. Понимаете, это, по-моему, единственный праздник, который не политизирован, который не призывает ни к чему, а просто люди рады. Это прекрасно. В наше время это очень, очень большой плюс в этом смысле, мне кажется.
Ну, хорошо.
Опять же, подарочки разные. Опять же, общение с теми людьми, с которыми давно не общался. То есть всегда... Ну, минусов не вижу.
Ну, кроме скотов, которые стреляют, правильно?
Ну, вот, ну... Я их не назову, понимаете, я же тоже был молодым и постреливал из ружья его, из окна на просвете мира в 90-е, понимаете?
Ну, скотиной были, лимузин, скотиной были.
Поэтому сетовать на людей, которые занимаются тем же самым, ну... Просто неправильно, несправедливо, некрасиво.
Недостаточно еще постарели. Давайте подождем, дадим вам время. Скоро это случится, слом. Вы уже рядом, вас уже прогибает. Я, знаете, тоже, когда вот во дворе где-нибудь какие-нибудь там школьники ночью начинают что-то развлекаться, летом особенно. Сейчас-то никто в дворах не сидит, а вот летом тепло, и они там что-то на качелях, что-то смеются, может быть, даже что-то пьют. И видно, что этим ребятам даже, может, и 18 лет. Ну, либо нет, или вот прямо около 18. Я вот смотрю на них и думаю, ну, вроде тоже же было. Ну, все, ну, раздражают твари, ну, безумно. Ну, вот хочется, да, было бы ружье, стрелял бы, ну, вот, или кинуть что-нибудь, или включить громко, типа, сирену, знаешь, такая, типа, приехали за ними. Ну, то есть, скотов хочется прогнать. То есть, я уже поломался в этом смысле.
На кассе споришь?
Не, пока нет. Но иногда тянет. Да, ну, то есть, это, конечно, возрастная история. А, все это, конечно, звучит как ностальжи из Бирюлёва товарная, пишет Виталий Пилип. Да, так и звучит. Это и праздник оттуда. Хочется к ним выйти, пишет Джекпот, но утром на работу. Да, нужны вы им там. Вы будете как тот самый, помните, вот который на коробке подходил, говорит, дай на технику ударю, а я в свое время... Я играл за дубль Спартака, у нас там я всех знал их в лицо, понимаете? Вы же будете как этот человек, который вот выйдет к молодежи, они отдыхают, им не до вас, чего вы туда лезете? И вот с фейерверками так же. А, раздражает то, что по всем каналам одни и те же артисты поют одни и те же песни, пишет Валерий. А, надо у вас у психиатра проверить на шутинг, пишет стратегический инвестор. А, да, походу спалился я каким-то образом немного. Немножечко. Так, что есть еще? Ну, давайте сейчас прочитаю все ваши сообщения. Взял я, не взял, я не понял. Не взял. Промазал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Не, я что-то поломал что-то я. Я все поломал, сейчас мы починим. Так, у вас недавно психолог в гостях была, и она рассказала, что у людей нет новогоднего настроения, идет перенасыщение украшательством и к празднику все иссякшие. То есть вас раздражает, что сильно готовится к празднику, да? И вот к самому Новому году уже от невозможно получить новогоднее настроение от того, что ты сам нарядил елку, потому что они повсюду наряженные стоят. Такое может быть. Меня, я увидел, кто там здесь написал, не люблю Jingle Bells, так же, как и Леша, видимо, намекая на Алексея Гудошникова. Я вчера поймал себя на этой мысли. Я, значит, вчера, как нормальный человек, ездил в метро, потому что было невозможно перемещаться по городу на машине. Я все-таки, значит, пошел в метро. И был около станции метро, около торгового центра. И около торгового центра играет как раз какая-то такая вот, не Jingle Bells, а что-то там «Santa Claus is coming to town», там вот что-то такое. Да, и я думаю, а какой Санта-Клаус, вы о чем? Че вот нам эту американщину-то включают? Что, у нас нету своих новогодних песен? Тоже начал брюзжать, как старый дед. Не хватало только еще этого там, который про последнее Рождество-то поет. Как его, господи, Джордж Майкл. Вот, да, вот еще эту постоянно песню, вообще никак не связанную с Рождеством, грустную песню все время включают. И, ну, я почувствовал себя дедом старым, конечно, от этого, но раздражение получил. То есть у меня получается Last Christmas. Да-да-да, меня раздражает музыка в торговых центрах. А тут у тебя сокращается список до 10 песен. Крутят все 10 песен, реально, мы их с вами сейчас все перечислим. Это «Абба». Значит, Happy New Year, это Last Christmas, это All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, это вот это, значит, ересь про Санта-Клауса, это Jingle Bells, Let It Snow, конечно, да, в исполнении Фрэнка Синатры, тоже туда, от перехода, шарашишь, да, играешь на скрипке. То есть мы сейчас с вами 10 песен, и везде играют 10 песен по кругу, боже мой, как раздражают эти песни, невозможно.
М? Ну что у нас есть?
Да у нас есть маленькая елочка, холодно зимой у нас есть. Один, да. Нормально, этого хватит. В исполнении всех звезд нашей эстрады. И погнали. Нет, как это? И уносят меня, пожалуйста, тоже отлично. Две хорошие. Добавьте хотя бы две туда. Да сейчас наши тоже наскребем. Присулите, чем заменить Джорджа Майкла. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Как ваше ничего? Как чувствуете себя?
Да так себе. Терпимо пока. К счастью.
Слава богу.
Жизнь идет веселым маршем. Весит снега пелена. Завтра на год будем старше. Я и вся моя страна. Всех друзей в нарядном зале наша елка соберет. И родной товарищ Сталин с нами встретит Новый год. Чем плоха песня?
Отлично. Мы берем. Берем. Забрали, да. Уже три песни есть.
Есть еще одна. Ну, совсем простенькую. Учили в 35-м году в школе, когда только ввели Новый год. Елка, елка, хоровод. Это праздник Новый год. Мы уже зажгли огни. Приходи к нам и взгляни. Сталин смотрит со стены, как горят наши огни. Кружит, кружит хоровод, все друзья встречают с нами этот праздник Новый год. В общем, расписали, что за праздник и как встречать, другими словами.
Да, отлично, четыре песни уже есть, Анна, четыре. Мы берем, мы забираем про Сталина, давайте сюда нам песни про Сталина и Новый год, отлично. И Ленин такой молодой? Нет, Ленин такой молодой не подходит, и Ленин такой молодой. Так, эту песню про Сталина поют на елке у Зюганова в известном совхозе на Каширке, пишет Виталий Филий. Так, маленькой елочки в исполнении наших звезд на вечеринке? Голышом? Не-не-не, давайте вот без этого. Вот этой нечисти нам, не портите Новый год. Не-не-не, вот это нам точно не надо. Короче, меня раздражают западные эти песни, 10 штук, которые повсюду играют, и только они играют. Вот это раздражает. Давайте, что раздражает вас? Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам звоню из города Раменское.
Угу.
Маруся меня зовут.
Очень приятно.
Меня раздражает, что я не могу в продуктовых магазинах ничего купить. Такая жара, я прихожу в эту коляску, сбрасываю одежду и хожу. Вот видите, представляете, что делать?
А это с Новым годом? Вы считаете, с Новым годом связано?
Будешь ходить что-то покупать. Не знаю, задыхаемся все. Спасибо.
Пожалуйста. Ну, мне кажется, просто это не с Новым годом. О, Георгий Осипов нам пишет. Скоро все случится, но... Это дискотека авария. Да. Пять. Да мы сейчас... Это была первая. Это была первая.
Не назвали.
А это не одна и та же? Это разные песни? Маленькой елочки, из лесу елочку...
Ну, это не в лесу родилась.
Ладно, да, согласен. Согласен, согласен. Так, слушай, вообще. Увезу тебя в тундру, пишет тоже Осипов. Нет его, видишь, когда он нужен. Семь. Народ. Все, кто отвечает, вот тот диджей с этой старой, я думаю, дискетой, на которой хранятся эти 10 песен, которого вызывают на работу каждый раз в начале декабря. Пожалуйста, поменяй плейлист, я тебя очень прошу. Убери Мараю Керри. Нам нужна, судя по всему, дискотека авария. Дискотека авария, правда, меня тоже раздражает безумно, вот эта песня. Но это лучше, лучше, чем Абба. Расскажи, Снегурочка, где была? Вот оно, все, есть у нас. Из «Ну погоди», «Синий иней». «Синий иней» — это не наша песня, это перепевка, не считается. Перепевки мы не берем, перепевки не берем. Так, есть песня новогодняя «Ленинград», называется «Йо-о», я не знаю. Я у них знаю только, которая вот про путешествие, это, как она называется-то. Нет, ну где я куплю себе змею или черепаху, да, дорожная называется. Пять минут, вот она, тоже есть джекпот. Все, была ли в лесу родилась елочка? Была. Смотрите-ка, либо всех бесят эти песни, и все пошли, либо мы просто такой челлендж запустили с вами. Давайте попробуем еще прикинуть, что может раздражать. Вы пока тут... О, последний час декабря! Да-да-да-да, группа «Секрет». Да-да-да, тоже есть. Хорошая, кстати, песня. Да, у нас сейчас будет больше, понял? Хотя, может, мы их с некоторой песни не взяли, поэтому мы насчитали 10. В этом есть проблема. Какая старперская аудитория? Какая наша аудитория? Вот прям, знаете, товарищи, вот вы мне сейчас вы сейчас мне подарили новогоднего настроения сильно больше, чем все эти украшательства и все эти песни дурацкие во всех этих торговых центрах вместе взятых. А, потолок ледяной, в ГУМе всегда играют советские песни, пишет Елена Сергеевна. Я 1000 лет не был в ГУМе, надо будет как-нибудь. Меня раздражаю я, пишет 506-й, и мне норм. Меня тоже раздражают фейерверки, хорошо, что в этом году их не будет. Фейерверки, я не понимаю этого. Прикол в фейерверках не понимаю. Частные в Москве, по-моему, вообще нельзя. По-моему, вообще нельзя, да, в Москве частные. Меня раздражает... Не, салют, ладно, когда у тебя салют, большой праздник, 9 мая, красиво. Вот на 9 мая, в принципе, понимаю. На Новый год, ну, наверное, тоже. Частные вот эти вот, которые какая-то вонючая ракетка на палке, знаешь, вот эта, которая, да, которая один раз взлетела, все. И в чем прикол? А еще каждый раз эти истории о том, как кому-нибудь в глаз залетело, руку оторвало, вот это вот все начинается, думаешь, зачем было это делать? Что? Какой смысл? Ну, так все тоже, да. Вот, вот раздражают фейерверки. Я здесь не как лимузин, меня бесят уже сейчас. Да, здравствуйте.
Вот я бы на что обратил внимание.
Да.
Вот эта шумиха предновогодняя, в магазинах, там, на экранах телевизоров, она в какой-то степени может раздражать, но все-таки это предновогоднее настроение, оно как бы смикширует вот это вот раздражение. Само настроение, оно уже несколько другим становится. Первый слушатель сказал об этом, что вот само настроение, оно меняется. И вот это то, что раздражало бы в другие дни, предыдущие или после, оно как бы не так воспринимается. Но раздражает действительно что? Фальш, вот как вот эти огоньки, или там вот эти концерты, как будто бы улыбки, поздравления, но такая улыбка получается такая гримаса. И ты понимаешь, что он просто говорит, он как бы за это деньги получает. И вот это вот, вот еще искусственность, это вот неестественность, вот эта лживость, фальшивость, вот такого прошлого настроения, которое вот на телевидении, допустим, в основном формируется, оно действительно раздражает. Ну, от этого можно отойти, то есть выключаешь. Но трудно найти программу, которую просто могла бы новогоднюю ночь устроить. Вот эта проблема есть. Mm-hmm. Новый год у нас как бы он предшествует Рождеству. Mm-hmm. Вот это настроение, оно снова как бы приподнятости возникает. И когда вот эти все вот эти хлопки, там, допустим, ночные, салюты, они не столько раздражают, а как бы придают праздничности.
Ну, понятно, да, настроению. Понял я вас, понял. История с... Вот я ждал больше, на самом деле, сообщений по поводу всех этих огоньков по телевизору, что они должны раздражать. Меня какое-то время раздражали. Потом я помню, что один из наших там каких-то каналов попытался как-то освежить эту историю, дал совершенно там немножечко по-другому все эти огоньки. И у них получилось. Я даже смотрел не без интереса за этим, за всем. А теперь я это воспринимаю как, ну вот, ирония судьбы или с легким паром. Вот уж раздражающая меня история. Вот прям, не знаю, этот фильм... Фильм про сволочей. Вот я смотрю его каждый раз. Это фильм про ублюдков самых настоящих. Вот главный герой – сволочь. И баба – это его сволочь. Самая настоящая, та, к которой он попал. Все сволочи, кроме Ипполита. Ипполит – нормальный мужик. Я смотрю каждый раз, переживаю за Ипполита. Но дело не в этом. Дело в том, что это вот... Эти фальшивые улыбки, где они бьют этими бокалами, и ты понимаешь, что это 74-й дубль, когда они снимают эти удары. Ха-ха-ха, так делают. Это же тоже ирония судьбы. Это тоже Оливье. Оно должно быть таким. Если оно будет не такое, рушится все остальное. Это же просто тупо фон. Ты должен ходить и говорить. На самом деле, я уверен, что большинство делают именно так. Ты должен ходить и говорить, смотри... Опять этих дебилов взяли. Опять этот, вот этот, только что голый жопа, извините за выражение, на вечеринках каких-то, а тут меня с Новым годом поздравляют. А ты знаешь вообще, что у меня Людка-то на Первом канале работала, или там на России, она знает, что это вообще, знаешь, когда записывали? Это в августе записывали. Прикинь, это они в августе вырядились, все это, и да ты что, да-да-да-да-да. И вот ради этих разговоров, это же элемент, товарищ. Без него никак. Я как раз вот все эти огоньки в этом смысле люблю. Это хороший, это профессиональный кринж. Относитесь к нему именно так. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, возражает один момент, что готовишься к Новому году, как будто это будет последний ужин вообще в жизни. Надо что-то не забыть, обязательно приобрести. То есть и списки составляешь. Все равно это все каким-то образом
забывается. Обязательно забывается. Да, мужу надо позвонить или кому-нибудь еще-то приедет. Надо срочно это купить.
Это надо купить. Я, вы знаете, варю холодец, это как традиция такая. Вот. И каким-то Новым годом мы забыли купить хрен, извините за слово. Вот. Ну и все, настроение испорчено, уже поздно бежать, сполошились, в общем, все. Вот. Ну и вторая больная тема, конечно, это одни и те же лица на телевидении. Вот вы сказали уже, носили эту тему, огоньки, да, всяческие какие-то, как их назвать, я даже не знаю, это спектакль, не спектакль, где какой-то совершенно непонятный набор артистов и набор, вот сценарий какой-то совершенно непонятный. Вот что-то надо поговорить, похихикать, похохнить, и кто-то споет. Боже мой, да тут ума не надо, чтобы писать этот сценарий.
А, представьте себе, надо Киркоров. Каждый год надо сесть человеку и написать то же самое, но по-другому.
Да, вот. Представляете? Именно, ему надо просто списать, потому что все уже забыли, что было в предыдущий год. Тут как бы вот, я да, не согласна.
Это супер тяжелая работа. Я этому человеку не завидую. Вот вы как-нибудь сядьте, напишите себе текстик, абзац, а потом сядьте и скажите, вот мне надо этот текст, и мне надо написать то же самое, но только полностью по-другому, поменять. А, нет, имя, что значит, ты поменял имя?
Свете одно прислал.
Нет, а ты про поздравление, а мы про этот, про сценарий к новогоднему огоньку. А про поздравление, то, что ты написал, это рассылка для друзей. Вот, Сашу Кузакова, звукорежиссер нашего, раздражает та самая рассылка, где вот «Поздравляю тебя со светлым праздником года нового, желаю тебе здоровья, счастья, успехов во всем». Да, пробел, вставить имя, да, вот это, да, раздражает. А меня раздражает рассылка от всех тех контор, у которых есть ваш номер. Обувной магазин у Иваныча поздравляет вас с Новым годом и дарит скидку 5% на третью пару в течение всех новогодних. И вот это вот, а МТС поздравляет вас, значит, кошмар. Нет, от Собянина нравится. От Собянина хорошее поздравление. Раздражает огромное количество поздравлений, которые надо всем отправить. А если не отправишь, то запомнят. Согласен. А меня, знаете, бесит какой момент? Меня бесит первые 10-15 минут после обращения президента. Это тот самый момент, когда все начинают друг другу отвечать на эти сообщения. Все начинают созваниваться и поздравлять. И ты поздравляешь одного человека. Тебе параллельно звонит кто-то еще. У тебя разрывается телефон от сообщений. Все друг друга поздравляют, поздравляют, поздравляют. И надо сказать, я поздравлю тебя. Да я знаю, Новый год. Поздравляю. Ну, хватит, отстаньте, пожалуйста. И вы все, кто поздравляет, прекратите. Сядем давайте нормально, встретим Новый год, отпразднуем. Нет, все перезванивается. Короче, много чего раздражает, я вам так скажу. Но мне нравится, что мы с вами песни нащупали. Песни нащупали, дискотека «Авария», две про елочку, все у нас есть, «Мороз-мороз», и уносят меня. Короче, саундтрек к Новому году готов. Сейчас будет у нас рубрика «Анатомия Москвы». С вами услышимся завтра в программе «Бабафом». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.